Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Так получилось, что этот эфир вы слушаете в записи, потому что мы специально решили встретиться в будний день с нашей гостьей, когда она могла до нас доехать. Спасибо ей огромное. А в гостях у меня сегодня кандидат биологических и медицинских наук, практический психолог, психотерапевт, нейрофизиолог Марина Королева. Марина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорим мы на тему, как же стареет наш мозг и можно ли этот процесс замедлить. Я так понимаю, что это, в общем-то, прямая сфера ваших научных интересов.
Да, безусловно.
Так, и что же, как же он у нас стареет?
Вначале хочу рассказать о том, что есть такая вроде бы обнадеживающая тенденция. Нам обещают, что мы будем жить до 83 лет, время дожития уже где-то к 2030 году. Но есть и грустная новость. Все дело в том...
Ой, я перебью вас в наглую, но я сразу вспоминаю у Джонатана Свифта в «Путешествии Гулливера», в одном из, который не было экранизовано, но есть в книге, он попадает в страну, где люди живут практически вечно, но как бы от старости выживают из ума. И вот ходят такими, собственно, и как бы долгожитие в этой стране считается проклятием, потому что человек, ну, вот как бы не сохраняет, как мы сегодня говорим, свои когнитивные способности. Правильно?
Вот, угадываю, что вы о том же самом нам сейчас скажете. Да, именно об этом. И в то же время есть данные, что старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера очень сильно омолодились и омолаживаются каждые 5 лет примерно на год. И тогда, посмотрите, где-то к 30-му году, а потом, может быть, и позже, значительная часть населения будут, ну, так вот не очень мягко сказано, такие полоумные старички и старушки. И это очень грустно, и это страшно. И для многих, может быть, даже страшнее быть безумными и быть как бы обузой для своих близких, чем вообще умереть.
Слушайте, а вот этот пример с Брюсом Уиллисом, не знаю, ну, знаете, наверное, этого актера, это «Крепкий орешек», «Герой 90-х», «Супермачо» и так далее, который сейчас, собственно, насколько я понимаю, именно из-за Альцгеймера, он перестал узнавать родных, детей, там, не в состоянии писать и так далее, при том, что вот там человек, казалось бы, там, и мультимиллионер, и вроде бы у него был доступ к какой-то медицинской помощи прекрасной, замечательной, и вот ничего не спасло.
Да, к сожалению, болезнь Альцгеймера имеет еще и наследственную предрасположенность. Есть такие гены, которые обуславливают раннее развитие. Но это не у всех, это все-таки достаточно малое количество народа вот, в популяции, а старческое слабоумие и нарушение умственных функций гораздо более частое такое заболевание.
А чем же вот вызвано, что оно молодеет? Это что, это экология или вот пресловутый наш образ жизни? Мы тупеем от рекламы, как нам говорят некоторые люди.
Трудно сказать. Возможно, отчасти это и питание, и малый подвижный образ жизни, потому что это тоже очень важно для старения мозга. Трудно сказать. Ученые сейчас думают над этим и пытаются найти какие-то выходы, какие-то пути предотвращения этого. И есть даже такие, ну, прогнозы, что, возможно, лет через 8-10 будет лекарство, фармакологический препарат от таких вот старческих заболеваний мозга. Но в чем проблема? Если сейчас не заняться своим мозгом, профилактикой его старения, то через 10 лет уже эти препараты не помогут, потому что мозг будет уже разрушен. Если вы посмотрите на картинку мозга, на МРТ мозга больного Альцгеймером или больного с выраженной старческой деменцией, вы увидите, что он маленький, и многие области мозга просто отсутствуют, они как бы растворились, их как бы нету.
А вот давайте тогда немножко про это поговорим, потому что, ну, как бы большинство из нас видели мозг только на картинках и представляют себе его очертания, но в жизни человеческий мозг созерцать приходилось только единицам. И вот что со временем с ним происходит? Он реально усыхает, уменьшается в размере, как там мозговые эти извилины пресловутые, что сглаживаются, или что вообще происходит?
Да, действительно, часть нервных клеток просто разрушаются. Они просто самоуничтожаются. А почему? А вот наш мозг устроен таким образом, что нервные клетки связаны друг с другом. И они передают возбуждение от одной клетки к другой, и вот они связаны специальным образом. И как только нервная клетка теряет связь со всеми другими клетками, она самоуничтожается. Вот так устроена биология нашего мозга. А что же происходит с возрастом? Вот в этом межклеточном пространстве накапливается такое нехорошее вещество, которое называется бета-амилоид. Это нерастворимые белки такие, которые садятся на окончании нервных клеток и препятствуют передаче возбуждения от одной клетки к другой. И как только все связи нервной клетки заблокированы, ну как человек закрыт где-то дома и не может выйти, клетка умирает, клетка самоуничтожается. И с возрастом, когда очистка мозга ухудшается, все больше и больше нервных клеток гибнет. И гибнут огромные популяции нервных клеток. И в результате получается, что действительно наш мозг уменьшается в размерах, как бы сжимается, а то, что там остается, заполняется такой специальной жидкостью, ликвором, и вроде бы как по объему мозг остался такой же, а нервных клеток там стало гораздо меньше. Но мы замечаем это не сразу. Мы замечаем первые признаки, когда вот там нарушается память, какая-то ориентировка в пространстве. Но на самом деле вот этот процесс начинается гораздо раньше. И, конечно, наш мозг очень пластичен. Он пытается до последнего как-то приспособиться, что-то сделать. Но в конце вот очень часто бывает именно такой печальный исход.
Ну, странно. Мне приходилось слышать про обратное, что на самом деле, ну, и наш мозг, и наша в целом нервная система, они не любят напрягаться, и с возрастом это только усиливается. И отчасти, как мне объясняли, почему вот людей в возрасте, взрослых людей часто бывает сложно убедить, там, попробовать что-то новое, куда-то поехать, выбрать новый маршрут или так далее, даже сменить какую-то обстановку в квартире, потому что они очень привязаны вот к привычным каким-то вещам. И наоборот, чтобы мозг работал, нужно усилием воли себя именно заставлять получать новые впечатления, зарабатывать новый опыт, иначе вот ты, как тоже в одном голливудском фильме про пиратов было, там матросы, которые служили на проклятом корабле, они в какой-то момент врастали в его просто корму, там, часть корабля, часть команды. И вот ты точно так же вот врастаешь в свою повседневность, и она тебя постепенно вот так вот изжирает.
Отчасти это верно, действительно, но здесь другой механизм. Такой нейромедиатор, как дофамин, про который, наверное, все слышали, да, про дофаминовую активацию, вот этот нейромедиатор первый начинает снижать свою активность. И в результате люди уже не радуются новизне, они не радуются неожиданному, необычному. Им больше хочется традиционного чего-то спокойного, устоявшегося. Ну, может быть, эволюционно это было обусловлено, потому что, ну, привычное оно более безопасным казалось. И вот с возрастом активность этого нейромедиатора падает, и жизнь наша превращается часто в такую вот рутину. Помните фильм «День сурка», где каждый день похож на следующий? Это тоже еще один из механизмов старения мозга, но он как бы дополнительный как бы такой. Этот процесс немножко раньше начинается, чем вот засорение мозга бета-амилоидом такое критическое. Но это тоже один из механизмов, один из признаков старения мозга.
То есть получается, что нашему мозгу, с одной стороны, угрожают какие-то поведенческие стереотипы, с другой стороны, какие-то естественные биохимические процессы, которые вот с годами проявляют себя в нашем теле.
Отчасти да, но дело заключается в том, что накопление вот этого бета-амилоида связано с тем, что ухудшается система очистки. Ведь у молодых людей тоже бета-амилоид может образовываться, но он очищается, потому что обмен веществ мозга более высокий. Потому что молодые люди более активны, они больше работают головой, они больше физически активны. И в результате вот этот обмен веществ в мозге, он сильнее, быстрее. И вот этот вот нехороший бета-амилоид, он удаляется из мозга, и в результате таких признаков старения не происходит.
Ну, секундочку, меня просто очень напугало ваше признание про то, что болезнь Альцгеймера молодеет, и я думаю, что здесь имеет смысл разделить. С одной стороны, я так понимаю, это вот то, о чем вы говорите, там накопление вот бета-амилоида, это естественный процесс, который свойственен телу. А с другой стороны, вот болезнь Альцгеймера и ее молодение – это уже какая-то отчетливая дисфункция. Как они между собой связаны?
Многие омоложения болезни Альцгеймера и вообще старческой деменции связывают как раз с уменьшением подвижности и активности. Когда мы сидим, уставившись в телевизор, и даже почти не отслеживаем, что там происходит, а так в качестве фона, по сути, мы не двигаемся и особенно активно головой не работаем. Вот эта вот незагрузка значительной части мозга и снижение общего обмена веществ приводит к тому, что вот эти вот процессы накопления усиливаются, а процессы очистки ухудшаются.
Как движение влияет на работу мозга? Это что, обеспечивает дополнительное поступление кислорода? Или какая-то, не знаю, активность электрическая от нейронов? Что там происходит?
Ну, во-первых, двигательная кора, которая находится вот здесь, вот в центре, она очень много берет на себя активности.
Значит, для наших слушателей Марина Викторовна положила пальцы себе где-то на макушку и опустила их, значит, к ушам, скажем так. Вот когда вы ушаночку завязываете, вот вы в этот момент как бы снаружи воздействуете на свою двигательную кору головного мозга.
И двигательная кора, она требует очень много питательных веществ, она требует очень много энергии, кислорода. И когда мы активно двигаемся, мы двигаем, образно говоря, не только руками, ногами, мышцами, мы двигательной корой двигаем, активируем ее. Кроме того...
Извините, просто я вас слушаю, и мне приходит в голову такая мысль, что... Вот когда наши там бабушки, мамы и тети рассказывали, что дача для них лучшая физкультура, то, видимо, они были не так уж и не правы, потому что на даче как раз много разнообразной двигательной активности, и там надо постоянно что-то выбирать, использовать мелкую моторику, и, по всей видимости, как раз в качестве физкультуры для мозга это очень даже неплохая профилактика.
Да, безусловно. Но единственное, что не очень полезно наклоняться, у кого там давление повышено, но, в принципе, это действительно так. Любая двигательная активность, которая учащает пульс, которая улучшает снабжение мозга кислородом, питательными веществами, вот это все полезно. Но это только одно условие, это еще не все.
А что еще?
Очень важен сон. Вот оказалось, что для очищения мозга и профилактики старения мозга очень важен сон. И если мне не изменяет память, по-моему, в 2013 году даже была дана Нобелевская премия в области биологии, нейрофизиологии за открытие так называемой глимфатической системы мозга. Это как раз система очистки мозга. В чем суть? Когда мы засыпаем и спим очень глубоким таким медленным сном, когда вот вся кора практически отключается, очень глубокий сон, именно в это время начинается активация очистки мозга. И вот там происходит такое движение активное от вен, от артерий к венам, и вот этот вот ликвор, жидкость, которая в мозге, вот они начинают активно двигаться и увлекают за собой частицы вот этого вот бета-амилоида, каких-то других нехороших веществ, которые загрязняют наш мозг. И было показано, что это происходит только в стадии очень глубокого сна. А что получается, если человек плохо спит, спит неполноценно, и вот эта самая важная фаза сна у него отсутствует, мозг, естественно, очищается хуже. И вот хороший сон, полноценный сон – это одно из важнейших условий профилактики старения мозга. А что мы имеем? Ведь у нас очень часто именно пожилые люди плохо спят. И вроде бы им хочется спать, они там клюют носом, но когда они ложатся, они долго не могут заснуть, и их сон неполноценный.
Но... Вот не знаю, Марина Викторовна, тут такой есть момент, мне кажется, палка о двух концах. С одной стороны, сон, безусловно, очень важен, и у меня несколько раз сомнологи были в эфире, и мы это все обсуждали. Но при этом и в некоторых научно-популярных брошюрах, которые я читал, и вот как бы и от сомнологов я слышал, и на практике убеждался, там, на примере своего отца, про которого скажу еще пару раз, что многие люди, которые уверены, что у них проблемы со сном, на самом деле таких проблем не имеют, потому что, ну, как бы они не замечают, когда не засыпают. То есть бывает такая психологическая фиксация. И касательно пожилых людей, например, если там пожилой человек живет один, бывает такое, что он достаточно неплохо спит днем, или там основательно спит вечером, потом просыпается ночью там на какие-нибудь там час-полтора, и при этом уверен, что он мучается от бессонницы. Так что здесь, не знаю, наверное, какой-то нужен внешний как бы тест, диагностика, чтобы понять, реальная бессонница у человека или мнимая.
Ну, конечно, для этого есть специальные исследования, пишут полисомнограмму, когда на человека ставят электроды на голову, на руки и пишут его сон. И тогда можно определить точно, правильный у него сон или нет. Достаточно вот эта фаза сна, когда происходит очищение. Но, тем не менее, вот правильный сон, все ученые с этим, в общем-то, согласны, это один из важнейших факторов профилактики старения мозга. Но и это еще не все.
Так.
Кроме того, необходима постоянная гимнастика для мозга. Необходимо, чтобы мы шевелили нашими мозгами. Это раз. Второе, необходимо правильное питание. Да.
Нет, давайте не будем торопиться. Гимнастика для мозга это что? Это все-таки какие-то физические нагрузки, которые там имеют игровой элемент, и ты должен что-то думать. Или это вот решение задачек, шарат, кроссвордов и прочее.
И то, и другое, и третье.
А третье
прежде
что?
Всего, очень полезны различные виды пальчиковой гимнастики и так называемые упражнения на зрительно-моторную координацию, когда там одна рука делает одно, а другая другое. Да? Или какие-нибудь там упражнения, одной рукой мы за кончик замочку уха, а другой за нос. И быстро это все меняем, угу. Очень быстро. Вот такая вот сложная координация заставляет включаться разные области мозга. Их работа должна быть такой скоординированной, и это очень сильно повышает активность мозга. И среди таких упражнений, которые мы даем всегда для профилактики старения мозга, обязательно пальчиковая гимнастика и упражнения на зрительно-моторную координацию.
Короче, все садимся играть на фортепиано. Те, кто пока этим не занимался.
Ну, не обязательно на фортепиано. Тут скорее вот именно разных полушарий взаимодействия. Когда одна рука делает одно,
ну,
а другая рука делает другое.
На фортепиано как раз
другое.
У тебя правая рука играет одно, левая другое. Глазами
вариант.
Еще, ну, ты читаешь еще
как
там.
Как вариант.
Да-да-да.
Может быть и да. Кроме того, необходимо... какая-то нагрузка на речевую систему. Очень часто пожилые люди, когда они особенно живут одни, им и поговорить-то не с кем. И они перестают разговаривать, они перестают произносить слова. И вот в этом смысле проговор всяких интересных скороговорок, да? Помните замечательные угу. скороговорки, которые мы там говорили всегда? Вы, наверное, тоже тренируетесь
да, было
перед эфиром.
Дело. Угу.
Вот. И когда вот мы тренируем свою такую речевую систему произношения, мы тренируем тоже очень важные отделы мозга, которые связаны с речью. А ведь речь – это необходимая составляющая, можно так сказать, нашего сознания. Но и это еще не все. Оказалось, что еще очень важно это эмоциональное состояние человека. Когда человек психует, когда человек находится в состоянии стресса, когда человек вот постоянно дергается, и вот он весь такой напряженный, ну, дистресс, как говорил угу. Ганс Силье. А при этом повышается уровень гормонов стресса, так называемых, о которых, наверное, все знают, уровень кортизола. И вот высокий уровень кортизола плохо действует на память. У нас есть такая структура мозга, которая называется гиппокамп. Это такая область коры, которая связана с кратковременной памятью. И известно, что когда стресс и высокий уровень кортизола, это негативно влияет на гиппокамп и нарушает его функции. Но, может быть, кто-то из вас вспомнит такую ситуацию, когда вы, например, все учили, учили перед экзаменом, а потом приходите и вдруг психуете и понимаете, что вы ничего не помните. Вот это вот такой феномен.
Это что, это привет, привет от гиппокампа? Или
ну,
что в этот момент
отчасти
происходит?
Да, потому что его активность блокируется гормонами стресса. И вот нормализация своего психологического состояния, умение успокоиться, умение расслабиться, снять стресс и напряжение, когда это надо, борьба с такими негативными эмоциями, как страх, злость, раздражение, ненависть, обида и стыд и вина. Вот если мы умеем справляться с этими эмоциями и не застреваем долго на них, это тоже одно из важнейших условий, ну, такого вот хорошего состояния нашего мозга. Ну, и для того, чтобы испытывать какие-то положительные эмоции, необходимо общаться, необходим контакт с близкими людьми. Даже известно, что, например, люди, которые окружены близкими, любящими людьми, с которыми им хорошо, на которых они не злятся, не раздражаются, такие люди даже в условиях нехорошей наследственности дольше остаются в здравом уме, называется.
Но вообще, я ожидал, что когда вы сейчас перечисляете свой список, вы еще как-то упомянете так называемые вредные привычки, там, курение, алкоголь. Что с этим?
Да, конечно. Про алкоголь вопрос дискуссионный, потому что есть исследователи, которые считают, что небольшое количество сухого вина, там, например, два раза в неделю, даже полезно для мозга, но это в пределах 100 миллилитров.
Вот еще раз, друзья, те, кто сейчас начал радостно потирать руки, во-первых, ну, я слышал, что... То есть, как минимум, эта теория дискуссионная, да, она неоднозначно признается всем медицинским сообществом. Но даже если как бы следовать ее рекомендациям, внимание, два раза в неделю сухое вино в пределах 100 миллилитров.
Да, да.
Ну, то есть, вот как бы для человека... Ну,
лучше даже разбавленное вино, как пили древние греки. Угу. Как только мы касаемся крепких напитков, это очень вредно для мозга. Но вот ученые
сейчас... То есть,
вот
это, там рюмка коньяка перед сном, который расширяет сосуды, это как бы
это
не
миф,
наш метод.
Это миф. Она расширяет их на короткое время, а потом может наблюдаться даже более сильный спазм.
Угу.
Но более опасным сейчас даже ученые считают курение. Причем курение не просто обычных сигарет, но и курение вейпов, электронных сигарет. Даже есть сейчас такая болезнь вейперов. И вот для мозга курение сейчас считается даже более опасным, чем какие-то другие вредные привычки. Поэтому если мы хотим жить долго, и мы хотим в здравом уме жить, то курить надо бросать просто срочно необходимо. Вот сейчас об этом говорят во всем мире.
Ну и плюс, насколько я понимаю, вот если мы говорим про все эти современные системы, там, нагревания табака и особенно вейпы, то из-за того, что они достаточно молодые, мы не знаем весь масштаб их влияния на организм человека на длинных дистанциях. И поэтому те, просто по моим наблюдениям, мои знакомые, которые переходят на вейпы, они начинают курить больше на самом деле, потому что сигарета, это надо выйти на улицу куда-то там закурить, она быстро прогорает, а вейп вот он сидит и сосет там, ну вот, часами.
И это действительно так, но просто уже даже сейчас при таком коротком времени использования вейпов по сравнению с там, обычными сигаретами, уже сейчас негативные последствия зафиксированы, и есть так называемая болезнь вейперов.
И в чем она проявляется?
Ну, там сложные медицинские
различия. У нас 30 секунд до новостей, поэтому что-то самое главное и страшное можете сказать? Там что-то с ртутью, по-моему, связано.
Ну, там. Нет, там можно и без ртути, но это все равно поражение легких. Это все равно нехорошее влияние на легкие.
Вот с хорошими, но плохими новостями пришла к нам Марина Королева. Вот программа «Большая перемена». Услышимся после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. У меня в гостях сегодня Марина Королева, кандидат биологических и медицинских наук, практический психолог, психотерапевт, нейрофизиолог. Говорим с ней про возраст мозга, функциональные способности мозга. И вот обсуждаем. Закончили первую половину часа, упомянув, что, оказывается, курение, в том числе курение вейпов, негативно, да, сказывается на работе мозга. И хотя этот эфир у нас идет в записи, но это был настолько, так сказать, революционный тезис, что задают нам вопрос вейперы, находящиеся рядом с нами. А если бросить курить вейп в какой-то момент, вот функции мозга, они восстанавливаются со временем?
Это зависит от возраста. Если вам еще не так много лет, ну, скажем, еще нет 50, то мозг очень пластичен, и его функции можно восстановить, если заниматься, если обращать на это внимание и посвящать этому какое-то время.
Так, ну, тогда давайте поговорим сейчас вот про тренировки мозга. Или вот я сделаю небольшое признание, я уже как бы вскользь упоминал, на самом деле так получилось, и слава богу, я прям боженьку благодарю за это каждый день, а у меня пример активного когнитивного долголетия, вот, что называется, живет перед глазами, это мой отец, которому 86 лет, который вот в своем возрасте сейчас живет один, сам за собой ухаживает, при том, что у меня там в квартире уже отведена для него комната, но он говорит, нет, я к тебе не поеду. А ходит в шахматный клуб через день, ходит в баню с друзьями и читает книги. И, в общем-то, ну, надо сказать, выглядит моложе своих лет, а вот по уровню общения так значительно моложе. То есть никогда не скажешь. И я, наблюдая за ним, задаюсь вопросом, в чем секрет вот его такого, как бы, такой продуктивности и производительности. С одной стороны, в глубине души я надеюсь, что это хорошая наследственность, которая мне перешла. А с другой стороны, ну, мы с вами как бы знаем, что вот даже по этой табличке ВОЗ, да, вот процентное соотношение здоровья человека, то там генетика занимает где-то 15%. А 30%. Там,
ну, это, до 20-30.
Да, а там да. От 40 до 50 – это да. Образ жизни. Да. Вот. И, собственно, что вот есть у моего отца? Первое. Он певец, классический вокалист, и он поет каждый день. То есть, и я так понимаю, насыщает мозг кислородом. Каким-то вот правильным образом.
Отчасти да,
с диафрагмальным
дыханием. Пение, кроме того, еще и очень хорошо стабилизирует эмоциональную сферу. Это известно.
Ну да, вот, очевидно. Первое. Второе, как я уже упоминал, он играет в шахматы. Причем он с утра просыпается, играет в шахматы с компьютером, там периодически ходит, играет в шахматы с друзьями, и вот это тоже, видимо, с этим связано. Плюс он двигается и ведет очень социально активный образ жизни. Причем у него есть какой-то там свой круг друзей, и опять-таки, ну, он живет один, проснувшись, он делает себе массаж электромассажериком, потом играет в шахматы, потом он берет телефон и обзванивает там 10 человек и с ними разговаривает. И плюс вот он принципиально старается все делать сам, сам ходит в магазин и так далее, и тому подобное. Ну и вот, естественно, не курит и никогда не курил, но периодически жалуется на проблемы со сном, хотя по моим наблюдениям, когда он приезжает ко мне в гости, он набирает это вот тем, что там как-то кеморит днем. То есть вот получается, как-то человек интуитивно выполняет вот этот базовый набор каких-то вот ваших рекомендаций, я бы сказал.
Да, вы практически перечислили все необходимые элементы, к которым можно, пожалуй, еще добавить. Это правильное питание, и есть некоторые вещества пищевые, которые, ну, важны, и есть некоторые вещества, которые как бы не очень хороши. И в этом смысле, может быть, скажу удивительную вещь, но ведь вы знаете, что наш мозг питается глюкозой, да, ну, в основном.
Да. Угу.
Но вот избыток глюкозы и повышение в рационе большого количества легких углеводов, сладкого, негативно действует на мозг. То есть наш мозг становится такой менее избирательный, он вот не так зарабатывает свою еду, как мог бы это делать. Угу. Поэтому избыточный вес и неправильное питание с большим количеством легких углеводов негативно сказываются на функции мозга.
Ну да, тут надо заметить, что он в этом плане отличается от большинства российских мужчин. Он ходит в поликлинику, ходит в больницу, диагностирует себя и выполняет предписания врачей, в том числе касательно диеты. То есть он там вот он любил пить квас, потом он сходил, ему какой-то диетолог сказал, что вот квас слишком сладкий, он отказался там от кваса, там с утра там ест орехи и так далее, и тому подобное. То есть в этом плане, да, он молодец. То есть вот оказывается, можно... Ну и плюс, как вы правильно сказали, видите, у меня отец 37-го года, и он, на самом деле, он хорошо помнит войну и послевоенные годы, события. И я так понимаю, что то поколение, оно как-то четко разделилось. Вот те, кто приняли эту травму, они достаточно, ну, как бы быстро сгорели, скажем так, по разным причинам. А те, кто смог ее преодолеть, они, в общем-то, живут достаточно долго, демонстрируя исключительные способности вот к какому-то принятию и проживанию. Потому что я не буду вдаваться в подробности, но у моего отца была достаточно тяжелая жизнь, там, с потерей близких и так далее. Но при этом я на него смотрю, и он относится к этому легче, чем там многие мои сверстники, которые сходят с ума от какой-нибудь новости или от поцарапанной машины или что-то еще. То есть вот в этом плане, конечно, у этих людей много чему есть поучиться.
Вот как раз вы перечислили все составляющие, которые присутствуют у вашего отца, дай бог ему здоровья, потому что действительно это некий такой образец получается. Да, и так важны положительные эмоции, не застревание на негативных эмоциях. И вот все те следствия образа жизни, которые он соблюдает, вот те принципы, это действительно верно. Ну и если говорить про профилактику, про улучшение функции своего мозга, то, конечно, нужна когнитивная тренировка. Что нужно? Нужна тренировка внимания. Ведь сейчас у нас очень много поступает информации со всех сторон, куча рекламы, каких-то ненужных сообщений. И наш мозг это все, конечно, фильтрует, но часто мы застреваем на каких-то ненужных нам вещах. И вот умение сосредоточиться на нужном и как бы откинуть ненужное, вот это тоже очень важное.
Я прям конкретизирую. Вот есть такое понятие, ну, вы наверняка его слышали, дум-скроллинг. Дум-скроллинг – это вот бездумное пролистывание ленты соцсетей, которым заряжены современные люди. И я вот по себе знаю, это действительно какая-то форма такого цифрового наркотика. Когда ты там садишься в кресло, и вот ты начинаешь вот это вот мотать, и самое главное, в каждом отдельно взятом ролике ничего плохого вроде бы нет. Вот там тут котик смешной, тут там отрывок какого-нибудь там выступления там эстрадного певца, тут там какие-нибудь виды природы или что-то еще. Но вместе это складывается в такой бесконечный калейдоскоп, каждый из элементов которого тебе вот впрыскивает какую-то эмоцию. Вот здесь ты посмеялся, вот здесь ты восхитился, вот здесь ты, наоборот, рассердился. И вот поток этого создает какое-то вот ощущение такой событийности мнимой. И вот опять-таки, уж не знаю, что там, гипоталамус или что включается, но время пролетает абсолютно незаметно. То есть можно присесть и вжух, и там 45 минут как не бывало. Потом ты думаешь, господи, да даже 45 минут мог сделать спокойно там пробежку с растяжкой, или там, если я каждый день по 40 минут буду читать умную книжку, то я там второе высшее образование получу. Вот как от этого можно избавиться? И насколько это опасно?
Во-первых, про эмоции. Ведь для чего нужны наши эмоции, как нам, как биологическим существам? Так. Для того, чтобы подкреплять какое-то позитивное поведение, которое приводит к чему-то полезному для организма. Или наоборот, препятствовать этому поведению. Ведь эмоции не для этого. Мы либо избегаем каких-то неприятностей, либо мы достигаем каких-то полезностей. А когда мы сидим и таким образом пролистываем, эти эмоции получаются пустые. Они, получается, не ведут ни к какому поведению. И таким образом они обесцениваются. Вот в чем смысл. Эти эмоции, которые мы как бы ловим, просматривая, они биологически незначимы, они обесцениваются, потому что они не сопровождаются каким-то поведением. И в этом смысле они не очень полезны. Можно посидеть, полистать что-то в качестве отдыха мозга такого, но ведь есть гораздо более полезные способы отдыха мозга. Например, ученые сейчас очень рекомендуют медитацию, очень рекомендуют вот такое вот погружение в себя, вот какую-то такую вот, может быть, направленную визуализацию, когда мы что-то представляем и о чем-то мечтаем. Кстати, мечтать очень полезно и воображать в себе, вот у себя в голове, как это может быть что-то такое, к чему мы стремимся, чего мы хотим.
И вот не такая знаю, вот, не знаю, это нам, мне кажется, надо с вами отдельный эфир будет провести, чтобы разделить, с одной стороны, визуализацию планов, скажем да. так, и ну, вот какого-то образа будущего, про которые сегодня ученые говорят, что они, безусловно, полезны. Вроде да. бы даже есть научные исследования про штангистов, что вот если вот штангист перед тем, как подойти к снаряду, mm-hmm. продумает и прочувствует, вот какие группы мышц у него станут работать в момент выполнения этого упражнения, результативность резко повышается, с одной стороны. С другой стороны, есть пресловутая маниловщина, да, вот хорошо знакомая поклонникам русской литературы, да, вот этот помещик из гоголевских «Мертвых душ», который бесконечно сидел у себя там дома как бы в кресле и фантазировал. А вот если я здесь сейчас построю мост, а если я там вложу деньги туда-то? И как раз его, ну, такой, его мечты были с заменой для него такого телевизора. Да, и жизнь проходила мимо него. С третьей стороны, есть деструктивные, ну, как бы мечты, как визуализация страхов, когда ну, там, человек находится в депрессии или вот как раз в каком-то стрессе, и для него вот эта фиксация на каком-то будущем, причем, возможно, негативном будущем, она тоже ну, выполняет такую парализующую роль. И вот как человеку диагностировать, где эта здоровая визуализация, где эти, значит, мечты мнимые, пустые, а где это, наоборот, свободная фантазия, там, которая посещает нас в медитации, ну, мне кажется, что это прям очень сложно.
Это очень сложная тема, на эту тему можно говорить, но в качестве простой рекомендации. Вспомните любимое место, где вам было хорошо, вспомните любимое время года, какую-то часть природы, вот, которую вы любите, там, на море или там, в лесу где-то, и побудьте там мысленно. Вот это прекрасный отдых и прекрасное расслабление для того, чтобы снять какое-то избыточное напряжение. Но вначале мы концентрируемся на себе, на своем дыхании, на своих телесных ощущениях, а потом вот вызываем такое воспоминание. Это к вопросу о таких простых медитациях. Ну и, конечно, для того, чтобы развивать свой мозг, нужно тренировать свои когнитивные функции, память, логическое мышление, тренировать внимание. И вот для этого есть специальные различные приспособления, специальные тренажеры, есть специальные способы, как это улучшить. И этим тоже надо заниматься.
А вот давайте тогда сразу, ну, сначала, простите, у меня будет вопль души. Вот, я не знаю, может быть, вот то, что я на заре своей карьеры был педагогом, меня не отпускает, но я в ужасе и шоке от того, как люди разучились считать в уме. То есть вот периодически меня накрывает, я стою в кафе, девушка покупает кофе за 97 рублей, булочку за 23 рубля, и спрашивает у продавщицы, 150 рублей хватит? А продавщица ей отвечает, сейчас я посчитаю и вам скажу. В этот момент раздается стук, Илья Переседов бьется головой о стену этой кофейни. Потому что, ну там, я помню, моя тетка была там одно время продавщицей в Сельпо. Ну, знаете, вот такой вот нормальный магазин в Сельпо, где продается все, да. там, от мыла, холодильника, седла и чего-то еще. И она пользовалась вот этими счетами, да, этими абак, по сути. И при этом, то есть она этими костяшками выщелкивала, да, там, значит, держала в уме, еще кому-то там под честное слово отпускала, там, помнила, ну, то есть производила сложные математические расчеты. Ну, там, в пределах, я думаю, там тысячи, но все равно. Сейчас это вообще все ушло. То есть я даже помню, в свое время написал пост, что вот вообще развитие цивилизации пошло не в ту сторону, когда продавщицы взяли в руки калькуляторы и отказались от своих естественных возможностей, как бы подсчета. Вот мы делегировали вот этим механизмом наши важные когнитивные как бы способности и возможности. Некоторые говорят, что это компенсирует разные вот игры на телефоне. Но они же тоже, насколько я понимаю, разные. Если просто нажимать на шарики и как-то их между собой там переставлять, вряд ли это сильно мозгу поможет.
Ну, во-первых, что касается счета и калькулятора. Мы освободили наш мозг от какой-то, может быть, не очень важной функции, что можно заменить. Но если мы мозг не загрузили чем-то другим, более важным, то это нехорошо. Но если мы мозг освободили от какой-то рутинной ненужной работы, может быть, это и прекрасно. Может быть, нужно вот эти силы потратить на что-то другое, более важное, на освоение каких-то навыков, на освоение какой-то более важной информации. Поэтому я здесь ничего плохого не вижу. Что касается компьютерных игр. Игры же бывают разные, бывают достаточно сложные игры и на телефоне, и на компьютере, такие головоломки, где не просто ты там тыкаешь пальцем. Даже и в этом случае, ну, некоторая такая зрительно-моторная координация, ты понял, куда тыкать, ты тыкнул. Но это, конечно, очень примитивно. Но я, в общем, позитивно отношусь и к калькулятору, и к различным вычислительным таким современным средствам, которые разгружают мозг от ненужной работы. Повторяю, самое главное – загрузить его чем-то другим важным, что нам будет актуально в нашей деятельности. Расширить сферу своей активности. Если мы это время потратим на это будет очень здорово.
Ну, с калькуляторами уже бороться смысла нет, они как бы прочно вошли в нашу жизнь, а наше будущее, как мы теперь понимаем, напрямую связано с нейросетями. И вот здесь тоже очень интересно, потому что, с одной стороны, нейросеть может быть как раз собеседником для какого-нибудь человека и помощником, и уже сегодня там с помощью нейросетей можно изучать иностранные языки, играть с ними в шахматы и так далее и тому подобное. С другой стороны, они тоже могут стать вот таким вот калькулятором, который делает за человека привычный набор вещей. Потому что, опять-таки, уже сейчас нейросеть можно, грубо говоря, натаскать, чтобы она там делала для тебя заказы в магазине или там в скором времени будет там отвечать по телефону и так далее. И вот здесь что нам наука говорит? Чего нам ждать, чего бояться?
Ну, бояться здесь, наверное, не надо. Если правильно использовать нейросети, то, на мой взгляд, это очень хорошие помощники. Вот здесь я совсем не консерватор. И я считаю, что мы можем освободить наш мозг от какой-то ненужной рутинной работы, но если нету ничего другого, куда направить вот эту активность. Ну, представьте себе, какой-нибудь гениальный ученый, он решает какую-то важную задачу. Он периодически там просит помощника что-то посчитать, найти какую-то информацию, найти, что было в литературе по этому поводу. Но голова его при этом работает, он при этом генерит какие-то мысли, гипотезы, и он ищет их подтверждения. В этом смысле помощник ему очень нужен. А если с помощью этого помощника мы избавились от всех мыслей, операций. Мы не считаем, мы не читаем, мы не принимаем простых бытовых решений. Он все за нас делает. Мы просто чего? Мы ничего не делаем.
Так, ну вот секундочку. Но если с физической активностью у нас уже появились какие-то инструменты, которые могут ее регистрировать. Вот те же пресловутые спортивные часы, фитнес-браслеты, да, которые вечером тебе говорят: дорогой мой друг, там ты сделал всего лишь там 3000 шагов. Это, может быть, для кого-то это уже успех, там, или 800. Да, и там ты понимаешь, что что-то ты не додвигался. А что, мы в скором времени заимеем какие-нибудь шапочки из фольги, поносив которую там в течение суток, тебе тот же самый компьютер скажет, что-то твоя нейроактивность не дотягивает там до нужного уровня. Как это понять-то?
Ну, вот про это пока ничего не могу сказать, и никаких идей на эту тему у меня пока нету. Здесь пока только вот свой контроль, собственный контроль своей такой вот активности умственной. Так. В этом смысле очень полезно что? Полезно читать книжки все-таки. И хотя сейчас многие заменяют бумажные книжки на электронные книжки, в этом, ну, может быть, есть некий смысл, можно менять там размер шрифта, там что-то такое. Но, тем не менее, читать очень важно, потому что вот эта вот самая знаковая система, которая вот генерирует текст, да, вот то, что мы читаем, эти буквы, и мы их воспринимаем как целые слова и даже образы, очень хорошо стимулирует наш мозг. И без этого вот нету хорошей мозговой активности. И очень обидно, что сейчас очень многие школьники, они не читают вообще ничего. Они произведения, например, литературы, я удивлена была, например, «Война и мир» в 4 томах. Есть краткое изложение на 4 страницах. 1 страница там. Первый том, да, второй, да, и так далее.
Слушайте, я вам больше скажу, меня тут еще сильнее напугали. Ну, я общался с сотрудником педагогического университета и в Москве, и я про себя был уверен. И вот тут интересно, сейчас небольшой флешбэк. Я когда-то, в начале 2000-х, преподавал на кафедре философии в Санкт-Петербургском университете и читал курс философии и религиоведения. Ну, так получилось, что он там был. И я, когда готовился встречаться со своими студентами, я ждал, что, ну, я планировал провоцировать какие-то полемики, интересные диалоги, и я готовился к обсуждать какие-то вот актуальные вопросы, какую-то вот проблематику. И был удивлен, что в диалогах с ними я столкнулся с каким-то взглядом на эти вещи, таким, как мне виделся, дремучий, какой-то махровый, из каких-то там лекций по научному атеизму, там, 60-х, 70-х годов, а потом я понял, что у этих детей собственных знаний-то никаких нет. Они транслируют то, что слышали у себя в семье, а их родители учились как раз в 60-е, 70-е годы, и, собственно, они выступают трансляторами этой истории. То есть молодые люди оказались, ну, вот в своем поведении очень такими ретроградами. К чему я это веду? И точно так же, вот я сейчас, когда общался с сотрудниками Московского университета педагогического, я говорю, ну вот ваши же, вот сейчас современные студенты приходят, они быстро находят информацию в интернете, они ее комбинируют и так далее. Они говорят, ты что? Они вообще не умеют пользоваться поисковиками. Они вообще не гуглят. Да, да. Как бы они довольствуются коммуникацией между собой и, ну, как бы набором тезисов, которые крутятся в их соцсетях. И все. То есть то, что где-то рядом в 2 поисках есть какой-то огромный массив информации, и с ним можно как-то активно взаимодействовать, нам приходится их этому учить. То есть у нас компиляции данных из интернета лучше занимаются даже вот тем же самым таким прокачанным плагиатом какие-то великовозрастные люди, чем вот эта молодежь.
Ну, вот не знаю. Я, наоборот, знаю очень много, например, даже детей, школьников, которые в чем-то разбираются гораздо лучше, чем их родители, вот в узком каком-то, в узкой какой-то сфере. И они могут там найти и информацию, и знают, где искать, вот то, что их интересует. И могут быть абсолютно безграмотными там во всем остальном, не читать.
Да, да, но да, вот в узкой сфере, да. То, что их интересует. То есть, ну, там, условно говоря, если они находятся в тусовке там анимешников каких-то, вот они знают там сайты, запросы и так далее, про аниме, и вот они это все. Хорошо, а вот у вас, как у ученого, был какой-то опыт интересный? Чем-то можете поделиться? У нас последние там 1,5 минуты.
Ну, практически вот мои знания и то, что я считаю необходимым для омоложения мозга, я это активно применяла. Я работала, я вела занятия в Московском долголетии. Знаете, для пенсионеров,
да, конечно,
у нас,
да,
есть такая программа. И вот за время нашей работы через нас прошло около 200 человек, пожилых людей, ну, пенсионного возраста, которые приходили очень часто какие-то такие, вот мне казалось, что они заторможенные какие-то, что они какие-то вот как бы
квёленькие.
И вот спустя год примерно после регулярных занятий наших я видела потрясающую вспышку когнитивной активности, улучшение памяти, внимания. И они мне даже говорили: Марина Викторовна, что вы мне такие простые задачи даете? Ведь мы можем гораздо сложнее что-то делать. А чем они занимались? Они регулярно тренировались вот по этой специальной программе.
Так, все на зарядку мозга. Такой я делаю итог этой программы. Спасибо огромное Марине Королевой, кандидату биологических наук и медицинских наук, также специалисту компании «Нейротренд». Об этом мы, надеюсь, поговорим в следующий раз. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.